Ой, какой ты громкий у меня, Никиточка. Сейчас я тебя...
Прости, подержу. Пожалуйста.
Ну ладно, прощаю.
Просто выпил трафлю. Теперь я громкий и сильный, и здоровый.
Это прекрасно. Всем привет, дорогие слушатели, в эфире 125-й выпуск подкаста «Ход котами». Здесь, как всегда, Никита Терафлю, который пьет.
Здоровье.
Максим.
Я пью боржоми. Тоже за здоровый образ жизни.
Тоже прекрасно, меня зовут Стас. И сегодня у нас классный гость. Вы давно просили нас, уважаемые слушатели, позвать человека, который знает кое-чего об аниме. И мы подумали, а почему бы не позвать человека, который мало то, что знает кое-чего про аниме, так еще и полжизни с этим аниме работает непосредственно. Сегодня у нас в гостях Александр Русаков, основатель студийной банды небезызвестный, он же Балфор, как его знают в аниме-кругах. Актер дубляжа, режиссер дубляжа, прекрасный человек. Привет.
И вечно молодой. Что самое интересное, самый главный вопрос. Как ты остаешься вечно молодым таким?
Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели, или как у вас тут принято?
Ну, как-то принято.
По поводу вечно молодого, это вы, конечно, загнули, потому что...
Да, нет, я вот... Вот скажу так.
Мне вот через пару недель 41...
Ты врешь. Ты наглый врун. Я видел тебя пару месяцев назад в одном из интервью актерской курилки. Я не скажу, что ты выглядишь на 40, даже на 30.
Слушай, я там был очень потрепанный. Я был голодный, уставший. После медкомиссии и чувствовал себя вообще, знаешь, ну, как будто не побрился.
Ну, там усы видно были, да.
Ой, прекрасное вступление. Давайте тогда, перед тем, как рассказывать нашим уважаемым слушателям о, естественно, студийной банде, это интересная большая тема, хотелось бы у меня у тебя спросить... Какое самое первое аниме, которое ты посмотрел, с которого вот эта любовь началась? Не озвучил, а вот именно вот увидел.
Хороший вопрос. И как раз-таки у меня на него есть ответ. Начну слегка издалека, потому что у нас буквально недавно в нашем канале в тележке я закидывал такой опрос, типа, с чего вы начали смотреть? Там, ну, как раз 11 апреля был этот, типа, Всемирный день анимешника, и все писали, с какого аниме началась их любовь к этому жанру. И я смотрю, там такие молодые прям пишут. «Клинок, рассекающий демонов», «Атака титанов». Я такой, ну да, ребята, вы, наверное, к экзаменам готовитесь, к ЕГЭ. Замечательно. Потом смотрю, пошли эти, знаешь, олдфаги, типа там Наруто, Хельсинг. Я такой, ну это уже серьезный подход. И я такой пишу. Гриндайзер.
И у меня он.
То есть, когда девочки смотрели Sailor Moon, я смотрел Гриндайзер.
Ну, Sailor Moon я тоже смотрел. Еще
по телеканалу, который назывался «Дважды два», и это был не тот «Дважды два», который сейчас, а совсем еще другой. «Дважды два».
А я помню, Гриндайзер вообще еще раньше на СТС-то показывали в 90-каком.
Может быть, повторяли его.
Ну, нет, то, что повторяли, да, «Дважды два», он-то еще позже появился, а так-то изначально еще самый первый аниме, как раз там ТВ-6, кажется, СТС, вот это все вот в 8 утра, особенно, знаешь, встать, посмотреть.
У меня, кстати, с Гриндайзером есть вопросы с детства, которые меня до сих пор мучают. Я не знаю, помнишь ли ты, Саша, или нет, и Макс, те, кто смотрел, он в начале в опенинге, значит, вот когда в роботе на кресле едет, он так едет-едет, потом делает вокруг своей оси разворот на 360 и едет дальше. И я никогда не понимал, зачем он это делает. Почему он не может просто в кабину спуститься без этого разворота, и меня с детства мучает этот вопрос.
Я думаю, что это для зрелищности, потому что если бы мы не разворачивались... Если бы он не разворачивался, то мы бы ему и не верили, что он действительно герой и способен спасти мир.
Да. Это хорошее
залог успеха. Хороший. Да, давай тогда перейдем к, собственно, студийной банде. У нас разные слушатели разных возрастов, для самых, возможно, маленьких, а возможно, для тех, кто не знает, что это. Расскажи коротко вообще идею создания, как это получилось, как вот вся эта пришла идея к озвучке с твоей, может, стороны. И вот какой-то origin, скажем так.
Был где-то 2013, наверное. 2013 или 2012 год. Я поехал в Санкт-Петербург знакомиться с Артемом Николаевым, он же Ослик Т, и с Никитосом Красильниковым, он же предводитель Шиза Project. Вот. Я посмотрел на то, как они там работают, сидя в кладовке у Артема дома, что вот он приглашает к себе актеров, у него там в кладовке мягкие стены, они что-то там озвучивают, мультики, там все очень так круто, профессионально. А мы в свое время в Москве-то сидели каждый сам у себя дома, и ни у кого не было даже никакого намека на то, чтобы это было бы похоже на студию. Вот, вернувшись из этой поездки после этого знакомства, мы очень много с ребятами московскими на эту тему разговаривали, и потом уже зимой, наверное, осенью 2013 года в Москву как раз уже приезжает Тёма. Мы встречаемся втроем еще с Кубой 77.
Легенда.
Какой-то кафешки. Да, и он, Тёма нам просто дает обоим пинка под зад и говорит: слушайте, у вас здесь в Москве полным-полно ваших единомышленников, почему бы вам, если вы не можете себе свою студию построить, то хотя бы арендовать какую-нибудь студию для того, чтобы анимешки озвучивать вот чисто московскими силами. Но мы такие почесали и начали. И вот буквально с января 2014 года мы арендовали на первые 2-3 сессии, наверное, студию при институте, в котором я учился на звукорежиссера. А потом, недолго мыторствуя, нашли постоянное место жительства, и мы на студии Cinelex были, вот, получается, с середины 2014 года по 2017, то есть вот так вот, на арендованной.
А как вообще происходит вот это единение? Был какой-то форум, какие-то группы? Как вы набирали вот ребят, которые... Ну, вы же, по сути, не профессионалы, я так понимаю, прям... Как вот этот набор происходил тех, кто хочет озвучивать аниме? Прям выискивали любителей классных или как?
Ну, в самом начале это были чисто ребята с Анидаба, потому что там у нас достаточно много было москвичей или подмосквичей. Вот, потом со временем... Да, замкадыши. Потом со временем, через, наверное, полгодика к нам стали писаться, стучаться в личку. Ребятки откликались на объявление, у нас было объявление о наборе. Там даже какое-то тестовое задание нужно было записать. И вот первый, кто попал к нам по такому объявлению, была Тань Торгель. Она к нам пришла осенью 2014 года. Вот. Потом весной 2015 пришли Ирка и Полина, а осенью 2015 пришел Влад. Вот примерно так, если я ничего не путаю.
И это основной, то есть, костяк, который там на долгое время.
На тот момент, да. Вот, к тому моменту, на самом деле, с нами были еще какое-то время Джем, Саня Коротков, Слава, Вячеслав Михайлович, Анкорд, его жена, Гамлетка Цезаревна, девятый неизвестный, и куча других ребят прикольных. Было даже несколько проектов, которые мы делали, к нам дистанционно подключались Ника Ленина и Трина Дубовицкая. Вот, то есть у нас вот такие вот дохреноголоски были. Со временем состав обновился, кому-то стало лень ездить на студию, и мы стали потихонечку набирать молодняк.
Такой вопрос, может, ничуть, скажем так, издалека, а вот отношение вот к фанатам аниме, мне вот интересно, да? Вот, скажу как со своей стороны, да, я в свое время, кажется, начал смотреть аниме в 2008 и закончил в 2014 году. Ну, то бишь, на этом мое отношение к аниме, оно как-то, вот, знаешь, закончилось. Я перестал следить за новинками, перестал там их и смотреть. Там иногда раз в год или в два какой-то один, там два тайтла я посмотрю, и я забуду. Вот. Вопрос. Как ты вот... какое было вообще отношение к фанатам озвучек тогда, и какое оно сейчас? Оно стало лучше? Как-то спокойнее? Благоговейнее какое-то, да? Типа, знаешь, это вы это озвучили. И наоборот, типа, а, это еще один вот озвучкер озвучил, так сказать, еще одно аниме, которых там такие же, как он, там штук 15 таких студий, которые тоже это озвучат аниме. Ну, типа, давай, делай еще.
Это чисто... это чисто мое субъективное мнение на этот вопрос.
Да, именно твое мнение вообще как.
Чисто по моим ощущениям, да. Я могу сказать так, что в тот период, когда мы начали активно озвучиваться на студии, мы начали заодно еще и показывать свои лица. Мы со временем стали отходить от каких-то кликух и больше назывались своими реальными именами, фамилиями. То есть у нас, конечно, у всех были тогда, пока мы были в Анидабе, были всякие погоняла, даже у тех ребят, которые только-только к нам пришли.
А это какая-то, извини, пожалуйста, это какая-то мода, да, вот, чтобы было погоняло, да?
Типа, да все или... какие-то, да, они там начинались и все это придумали.
С форумов такое, же... типа, да, по сути? Ну,
наверное, с форумов, с каких-то онлайн-игр. Вот, а тут со временем мы вот стали проводить стримы по воскресеньям регулярные, где мы показывали процесс озвучки, вот, общались с аудиторией, то есть популяризировали сам факт существования вот такой вот озвучки. Здесь вот фанатская озвучка, которая вот тусуется на студии, ребят что-то озвучивают, делают прикольно, кайфуют от всего этого. И со временем там же как раз это можно дело проследить очень хорошо, когда... анимешные каверисты, которые песенки перепевают опенинги, эндинги, там Ник Лень, та же самая, Женя, Джекио и прочие другие ребята, они же сначала себя не показывали. Потом со временем стали снимать клипы. И сейчас очень редко можно встретить, когда кавер-исполнитель вместо себя вставляет какую-то заглушку с текстом. Нет, ему проще снять себя на камеру. И это тоже, я считаю, что... следствие того, что мы стали выходить из тени. То есть все другие озвучкеры тоже стали выходить из тени. Фандаберы стали показывать себя, рассказывать о себе. Это стало привлекать внимание всех-всех-всех. И то есть поначалу-то, когда вот вся вот эта фанатская озвучка-то начиналась, там когда были Анкорд, Куба, там Лурье и прочие, там Персона 9.9 и прочие классные ребята, они же реально сидели каждый там в своей конуре, не отсвечивали, и единственное взаимодействие их со зрителем, это было вот через контент, который они производят, то есть через озвучку.
Это, наверное, может, из-за какого-то страха перед пиратством было, и как ты думаешь, или...
просто, да ты что, просто... серьезно?
Ну, я не знаю, это мало ли.
Это когда кто просто... из них боялся пиратства?
Просто сейчас вот, ну, я вижу, там, YouTube открываешь, и как будто бы все актеры озвучки решили показать себя. Не только про аниме речь, а вообще про все. И они становятся какими-то новыми героями, там, листаешь шортс на YouTube постоянно, вот, Гаврилов, Александр, там, Гланс, игровые видеопроекты, там, вообще все-все-все, вот, сейчас как будто бы, вот, хочется им, чтобы их знали. И я считаю, что это круто, вот, ты как к этому?
Просто, знаешь, такое чувство раньше было, что актер озвучания, да, озвучивания, извини, не знаю, как правильно, чтобы вы не обиделись, не убили меня, пожалуйста, были по-своему, знаешь, таким вот... закрытым сообществом, как будто, знаешь, клан ниндзя. Они их слышали, но никто их не видел. И сейчас они, типа, их светом посветили, они такие, а, так вот кто вы такие, ага, вот какие вы личности, ага. Ну и там, естественно, вы получаете за это медийность, да, это популярность, можно назвать. Вот, да, и как-то вот все это стало так, типа, ага.
Причем так, резко, мне кажется.
Да, ну это за вот последние, вот, да, пару лет, мне кажется, да, это все произошло.
Не то чтобы резко, не сказал бы, не за пару лет. Это началось гораздо раньше. Это можно, на самом деле, если так немножечко покопаться, пошебрушить, то найти. Когда, допустим, когда Анилибрия сделала свой первый бэкстейдж, когда начались трансляции Саши Гаврилина с его курилкой, когда... Дима Череватенко начал что-то подобное снимать. Оно все было довольно-таки давно, я думаю, лет 5-6 назад это все стартануло. Вот и вот в тех кругах. И появились эти видосы там, да, с ребятами, которые озвучивают Marvel, там с другими какими-то мастодонтами из сферы дубляжа. Это круто, на самом деле, что профессия, которая всегда была в какой-то тени, приобретает свое лицо, и люди узнают свои любимые голоса не только по голосу, но и визуально.
А с точки зрения восприятия самого контента, как тебе кажется, допустим, я там смотрю какое-то новое аниме или что-нибудь еще, и я слышу любимого актера озвучки, не мешает ли это восприятию, так как я скорее вот слышу именно человека, а не само аниме? Нет такого эффекта, как тебе кажется?
Мне очень жаль тех людей, которые могут на слух отличать разных актеров, распознавать их, и они действительно вот так вот сидят, и какое-то время, может быть, пока не привыкнут, действительно слышат этого актера. Я, на самом деле, кроме своих ребят со студии, мало кого могу на слух распознать. То есть это буквально 1-2 актера, которых я действительно знаю на слух. И то это мне не мешает смотреть. Но я знаю, что вот, например, у нас на студии есть там классный актер Никита Жбанов. Вот он всех на слух распознает. Там Гош Кармрян, если посмотреть наше шоу «Самый крутой озвучкер», там в последнем выпуске прям видно, как он отгадывает одного, другого, пятого, десятого. Я просто в шоке. Как ты кино-то вообще смотришь, если ты их всех так вот идентифицируешь?
Это дар.
Тогда немножко вернемся к самой аниме-тусовке. Я, как человек, который немножко далек от аниме, я не смотрю там много аниме-сериалов, я больше люблю полные метры. Вот, не знаю, по какой причине, конечно, там пару сериалов культовых я посмотрел, но мне всегда казалось, что вот аниме-тусовка сначала, ну, естественно, как у нас это всегда бывает, типа неформалы, там вот это все, анимешники и так далее, но сейчас со временем появляется очень много фестов, там еще что-то, как-то все смотрят там «Атаку титанов», мне кажется, смотрели вообще все, даже кто не знает, что такое аниме. Вот, на твой взгляд, когда было самое крутое время вот этой фандома вот этого? Тогда, когда это все оставалось типа какой-то закрытой, немножко сакральной темой, или сейчас, когда это все круто популяризируется, приятно от этого и так далее?
Для меня лично 2021 год.
Почему?
Или если я, конечно, не путаю, или 2020, короче, год, в котором выходила полнометражка «Бесконечный поезд». Потому что мы в тот год, мало того, что это был первый серьезный наш прокат по всем кинотеатрам страны, так еще и это был самый кассовый анимешный фильм за долгое время. И там еще, по-моему, в тот же год у нас был большущий фестиваль, где у нас был свой огромный стенд. Вот. И для нас, для студийной банды, это было прям вот супер круто. Выходила КРД, выходила «Атака титанов» в нашем дубляже. Наши анимешки смотрели все. И наши голоса звучали из каждого утюга. Потом все просто привыкли.
К хорошему быстро привыкаешь. А, кстати, по поводу вот аниме вопрос. А, на твое, опять же, да, естественно, субъективное мнение. Сейчас с аниме-индустрией как обстоит? Оно стало лучше? Оно стало качественнее? Или наоборот, их делают слишком много, и из-за этого, знаешь, и сюжет, да, провисает, и качество иногда, да. И иногда, если я правильно помню, была, да, история с «Магические битвы», да, которую серию почти что, ну, даже не дорисовали, но выпустили. Ее вот в Blu-ray издании решили дополнить вот такого плана.
А, ну это нормально, такое всегда было, когда да? что-то они там в попыхах доделывают, конечно. Я помню, мы просто некоторые сериалы писали в свое время вообще по аниматику, то есть по недорисованной раскадровке. Иногда аниматика приходила такого недорисованного качества, что там просто палка-палка огуречек и все. И нарисована стрелочка, с какой стороны, в какую сторону они движутся.
Но это прям непосредственно студии присылали-то, чтобы просто успеть к релизу, или это вы где-то находили сами?
Ну да, мы же, получается, в период работы с Ваканимом всю озвучку делали под эфир. То есть параллельно с тем, как в Японии готовят серию к эфиру, мы точно так же параллельно готовили свой дубляж. Поэтому тут ничего удивительного.
А, тогда такой вопрос из этого вытекающий. Вот мне просто очень сложно представить, да, я открываю там сайт, я открываю там список озвученной там студийной банды и тайтлов, и у меня челюсть отваливается, учитывая, что у вас, ну, не очень много, прям, это не какая-то там огромный завод, где сидят там 10 тысяч актеров озвучки.
Еще столько же на подходе.
Да-да-да. Как получается выпускать столько разных сериалов с разными героями, с разным подходом там к голосу, одновременно, еще это успевать монтировать, еще это все выкладывать, и чтобы это все без пауз каких-то было. Это сколько вы времени проводите на студии?
И не страдает ли качество из-за этого? То бишь, да, то бишь.
Вас сейчас интересует то, как дела обстоят сейчас, или как это было, пока еще был лицензионный заказчик?
Ну, я думаю, давай для сравнения, наверное, вот в самый какой-то.
Давай для сравнения, окей, окей, я сейчас... Накидаю вам сейчас для сравнения. Значит, смотрите. В самые нажористые сезоны работы с Ваканимом, это был где-то как раз-таки 21-й, наверное, 20-21 год. Кстати, «Бесконечный поезд» выходил в 20-м году. Я проверил сейчас. Вот. У нас бывало по 18-20 до 24 сериалов в сезоне. Из них было где-то примерно 6-8 в дубляже, все остальное в закадре. И все это, естественно, симулькаст, то есть под эфир. Всегда мы делали... Что-то приходило заблаговременно, что-то приходило за день до эфира, и все это нужно было успеть сделать. Тогда у нас было 4 рабочих дня в неделю, и мы все успевали делать. Актеров на тот момент у нас было порядка 20 человек в разные периоды по-разному. 4 звукорежиссера, которые все это дело сводили, 4 режиссера, которые все это дело писали. Вот. Сейчас у нас, насколько я знаю, выхлоп в разы меньше. То есть это где-то 4, максимум 5 дубляжей и тоже где-то 4-5 закадров. Но при этом, несмотря на все кадровые изменения, которые произошли с коллективом за последний год-два, все еще насчитывается где-то порядка 20-25 голосов. Вот поэтому нет, ничего удивительного. К тому же с таким объемом сейчас ребят справляются за 2-3 дня в неделю. То есть они прям конкретно все это дело кучкуют.
Ну это же прям на опыте, да, я так понимаю. Просто монтажер там с закрытыми глазами уже все это делает.
Ну, смотри, я скажу так. Я могу сейчас свести серию в закадре, независимо от количества голосов, за час, а дубляж, скорее всего, где-то часа за 2,5. Три, в зависимости от сложности эффектов и от количества голосов. Вот. И это не напряжно. То есть в день можно делать либо целый сериал за кадра, либо полсериала в дубляжа. Было такое. Никому не завидую, не советую так делать.
Но опять, знаешь, вот такой вопрос. Ну, естественно, вы все делаете официально, да? А есть такая практика, не знаю, если это, как говорится, вопрос такой, знаешь, со звездочкой, которую можешь разглашать, а есть такое, что некоторые вот актеры озвучки там ходят, ну, там, пиратскую делают, знаешь, так, пока никто не видит. Это вообще разрешено? Есть такая практика? Или когда об этом узнают, типа, говорят, нет, фу, нельзя. У нас там контракт, у нас там заказчик, они за всеми нами следят, и ни в коем случае не дать тебе Бог это сделать.
Но вот пока был Ваканим, мы старались следить за тем, чтобы наши актеры не звучали нигде в пиратке. И там было довольно сложно все это, такое, знаешь, легкий налет лицемерия, что я не знаю, как это можно. То есть, типа, как бы, ну, главное, чтобы они аниме не писали. А остальное мы будем закрывать глаза, смотреть сквозь пальцы.
Типа любой другой имеет были... проект, там сериал, фильм, да, ради бога, а аниме?
Грубо говоря, пока за жопу не схватили, делай, что хочешь. Сейчас с этим, ха, все гораздо, гораздо спокойнее.
Слушай, а такая немножко внутренняя кухня в плане... не знаю, можешь не отвечать, если не хочешь. Мне просто интересно, как вот работает монетизация-то на таких сайтах. Я захожу на сайт, там, не самый честный, скажем так.
Никому, как на агрегаторе, не, скажем.
Уважаемые слушатели, так нельзя делать, конечно же. Смотрю, и, ну, люди, ну, я же ничего не покупаю. А чем вы живете? Это донаты или есть какие-то инвесторы или что? Как это работает?
Ты про нас спрашиваешь сейчас или про какой-то тот мифический сайт, на который ты случайно зашел?
Ну, конкретно про вас, наверное, потому что я не знаю. Ну, если у тебя есть информация про мифические сайты, я буду рад услышать.
На мифических сайтах есть баннерная реклама, есть реклама, встроенная в плеер.
Но это реклама сайта.
Это выживут.
Это имеется в виду, вот, что баннеры — это все для сайта. А вот с этих сайтов вы что-то имеете? Или это прям действительно пиратство вашего контента и... Некоторые сайты, я знаю, да, там кого-то там, кому-то платят за озвучку, да, там тоже из каких-то там актеров набирают, да.
Бывает.
Вот, у вас с этим как?
Дорогой радиослушатель, если ты сейчас зайдешь в любой поисковик и напишешь латинскими буквами «Studio Band смотреть аниме кириллицей, русскими буквами», то первые 4-5 сайтов это будут сайты, которые сделали какие-то ушлые энтузиасты, прикрываясь нашим добрым именем. На некоторых сайтах даже есть наш логотип. И там, вот я, если честно, зарекаю вас не ходить туда, потому что там и этой рекламы, и непонятного качества, и там... Ладно, если бы там только наша озвучка была, так там же все на свете лежит в этой...
Клоаке. Назовем это так.
Вот. И где-то только пятый или шестой в этой выдаче появляется наш сайт официальный, который является сайтом-визиткой студии, на котором нет никакой озвучки. Вот. И, к сожалению, с этим никак бороться нельзя, даже имея зарегистрированный товарный знак. Хрен.
А почему?
Если бы я знал, я бы, скорее всего, что-то сделал бы с этим.
Закрыл бы всех этих негодяев. Тогда, ну, закономерный вопрос. А как у вас получается сейчас зарабатывать, когда с официальным, скажем так, стало сильно сложнее?
У нас есть официальная работа, и это не всегда аниме. За последние полгода мы сделали 8 фильмов в дубляже для кинопроката. И это лицензионные фильмы. Не вот, вот это вот... ну, короче, вы понимаете, о чем.
Да.
Когда в кинотеатрах, типа, ты... Хочу смотреть в этом дубляже.
Альтернативная озвучка, да?
Нет, альтернативная озвучка, да. Хочу смотреть вот в этом дубляже. И поехал в этот кинотеатр. Нет, я хочу в другом дубляже. И поехал вообще в другой кинотеатр. Вот это, конечно, очень интересная ситуация. В интересное время мы живем сейчас.
Вот. А чем вот еще, да, занимаетесь, кроме вот аниме, там, полнометром, чем еще вот актеры, да, занимаются? Или ходят ли они там, не знаю, как знаешь, актеры озвучения, да, вот, которые вот старички, да, там, грубо говоря, которые занимаются это официально, да, каналы там и для кинотеатров там ходят, ну, занимаются театром, да, например, или там, не знаю, там спектакли, там и так далее, тому подобное, поют. Вот у вас вообще как вот вы, чем вы этим занимаетесь, кроме как озвучкой? Есть такое?
Для большинства актеров, если они занимаются именно как раз озвучкой, это их основной род деятельности. И она просто разная бывает. Фильмы, мультфильмы, там сериалы какие-то, документалки, книжки, игры, в конце концов, реклама. Реклама очень хорошо греет карман. Так что где позвучать, люди всегда найдут.
Давай вернемся немножко к самому процессу озвучивания. Мне просто интересно по поводу... Во-первых, первый вопрос, конечно, нужно ли знать японский язык, и как вообще происходит вот это все? Вот тебе присылают серию, где все говорят на японском. Как ты ее переводишь, чтобы озвучить?
Японский язык знать не обязательно. Вообще иностранный язык знать не обязательно. Для этого есть переводчики. Нам просто ну, по готовому тексту работаем.
А, то есть присылают прям готовый текст, уже переведенный. Да. Угу. И много ли приходится от себятины там какой-то, как-то, ну, не всегда, может, переводчик как-то, знаешь, чтобы адаптировать больше аутентично именно под вот отечественную аудиторию, под российскую.
Не допускается ли она вообще?
Да-да-да, следят ли за этим, или можно иногда как-то вот по-другому сказать что-то?
Или, наоборот, у вас там такой отрыв, что вы можете, ну, да... как некоторые это делают, просто наворотить такого, что ты не поймешь, это было на самом деле вот, вот все это придумано, да, в оригинале, или это полная отсебятина, что...
Мне, кстати, кажется, хороший пример в этом плане Кураж Бомбей, который там периодически переводил сериалы, ну, просто меняя там чуть ли не полсеттинга, подстраивая там американскую глубинку под какую-то российскую там, ну, или... Да.
Или чисто ради рофла, чтобы было больше, на, всяких рофлов, там, смехуёчков, грубо говоря, чтобы, типа, было весело, но на основной сюжет, так сказать, идите мангу читайте.
Такой жанр, конечно, имеет место быть, и я знаю очень много, знаком даже с некоторыми ребятами, которые как раз-таки очень преуспели в таком виде локализации контента. Мы же со своей стороны стараемся все-таки больше... с уважением относиться к культуре Японии и сохранять максимально вот эту вот самую аутентичность японскую, потому что все-таки отечественные поклонники аниме, они туда ходят не за тем, чтобы тебе там навалили каких-нибудь привычных нам междометий или шутеечек про Ашан Теплый Стан.
Бугагашеньки вот они еще.
Бугагашеньки, да, Арчхуи и все такое.
Передергивает.
Бугагашеньки.
Страшно. Страшно вырубай.
Вот, поэтому мы стараемся... Есть определенные правила, они зафиксированы. Например, если залезть на сайт Netflix, там есть определенный раздел с правилами для локализации контента, угу. Для оформления субтитров, для перевода. И там прям все четко расписано. Какие слова можно, какие нельзя. Что там мы, там, например, если это японский, то они убирают все эти куны, тяны, хонорифики. Вот это вот все нужно убирать. Там, ну, там много этих всех нюансов, но там на самом деле вот для того, чтобы все было единообразно, все правила прописаны. Угу. И мы стараемся все-таки сохранять аутентичность. Что если вы смотрите японский какой-то аниме-сериал, то значит там должны как бы японцы говорить просто по-русски. Угу.
Ну и говорить то, что задумано автором.
Да.
Потому что...
Стараться не переиначить.
Да, вот просто, не знаю, может, слышал, не слышал, да, вот пару месяцев, кажется, тому назад, если не ошибаюсь, в Америке была вот история, что одна из озвучивание, да, она отсебятину делала такую, что люди не сразу поняли, что это вот отсебятина, что она там, ну, какие-то, грубо говоря, свои идеи продвигала. Потом это выяснилось, и потом еще и японский надзиратель, так сказать, это тоже узнал, пронюхался, и такой, вы что делаете вообще? Вы вот какого фига? Вы вообще нормальные? Типа, вот что? Зачем? А главное, почему? И у нас вообще, а у нас вот вообще такое, были такие прецеденты у нас, например? Что, а именно официально, я не говорю про фандаб, да, что там кто делает, а вот у нас mm-hmm. официально такое вообще могло ли быть? Практикуется ли?
Пытаюсь вспомнить какие-нибудь примеры. Бывает, когда заказчики могут, ну, скажем так, не заказчики, дистрибьюторы могут в угоду посещаемости кинотеатров что-то очень сильно поправить в сюжете, но не с точки зрения прям вообще все перелопатить, а для того, чтобы понятно было широкому зрителю. Потому что, к примеру, все привыкли к тому, как звучат западные имена. Там французские, английские имена, там Поль, Джек, Джон, Сара, да, всем все понятно. С японскими именами чуточку посложнее. Еще сложнее с корейскими именами. И вот там какой-нибудь Пак Сун Холь, Ким Чун Дук, и ты такой, что? Ты ему говоришь, Ким, фамилия, Чундук, имя. Она такая, окей, и как они друг к другу обращаются? То есть, Джису, Чингук, это имя? Ой, как некрасиво звучит. И вот сидят вот так вот потом эти редакторы с переводчиками и такие, блин, как бы нам сделать поблагозвучнее эти непонятные корейские имена. И вот тут появляются какие-нибудь там полуджоны, то есть там Джину могут на Джона заменить имя, и уже все, совсем другой персонаж. Или еще что-нибудь такое. Ну, много всяких таких вот нюансов бывает, которые...
Ну, это... Нет, ну, это сделано для того, чтобы легче было зрителю понять, да, это окей. А вот как, наоборот, чтобы не зрителю было понять, а чтобы продвинуть, знаешь, вот, типа, вот, по-другому даже как-то сюжет, знаешь, подвинуть, типа, как хочется этому больше переводчику, а не зрителю и дистрибьютору.
Вот такого... Не переводчику, а в данном случае, наверное, все-таки больше это касается режиссера. Нет. Никто не исключает того, что на стадии перевода переводчик может какую-нибудь подлянку закинуть и там что-нибудь такое крамольное вписать. А режиссер такой, ну, окей, наверное, они там так задумали. Если у него там ничего не щелкнуло, лампочка не зажглась в процессе чтения текста, то он может так и оставить. Могут быть расхождения в понимании сюжета. И не моя история сейчас будет. Мне рассказывал ее Тёма Николаев, а ему, в свою очередь, рассказывал об этом Александр Фильченко. Это из «Реанимедии». Там, короче, 5 сантиметров в секунду, если вы все смотрели. Там есть последняя фраза, которая, по сути, переворачивает весь сюжет повествования. И то, в каком ключе ее произнесет актер, звучание, меняется восприятие всей истории. И вот последняя фраза, я дословно ее не помню, но она звучит примерно, ну, что-то такое, знаете, усредненное, типа, ну и что ж дальше-то? Ну, что-то вроде того. И вот то, как ты ее произнесешь, будучи вот, вот там получалось, что либо персонаж закладывает надежду на будущее, что вот, вот так оно сложилось, но я знаю, как быть дальше, чтобы выправить. Либо мы наваливаем здесь фатализма, и такой, ну, пу-пу-пу, что ж дальше-то? И все, да, и как бы все, the end, титры, и зритель сидит и думает, ну, скорее всего, персонаж погиб. Внутренне сгорел, либо под поезд лег, как Анна Каренина, либо другой вариант, да, он такой, о, хороший фильм, хорошо закончился. Я верю, что у главного героя будет все хорошо. И это зависит от одной фразы, одного актера, от того, какую задачу перед ним поставил режиссер.
Блин, круто. Я что-то даже никогда об этом не думал. Надо будет 5 сантиметров в секунду посмотреть и вспомнить, какая там в конце фраза.
И, кстати, в связи с этим есть такая история, которую я слышал про именно процесс озвучивания. Почему, допустим, вот вечно спрашивают, почему так мало новых голосов там, в дубляже, там, видеоигр или чего-нибудь еще. И я слышал такую историю, что, допустим, есть там профессионалы, которые давно этим занимаются, озвучкой. И что самое главное не в том, что он узнаваемый голос или что-нибудь еще, а просто он может прийти, ему режиссер, собственно, описывает задачу коротко, и он понимает, что нужно сделать, даже особо не вникая в контекст, в сценарий и так далее. Вот. А с новичком промучаешься долго, и не факт, что получится. Это правда или нет, по твоему опыту?
И да, и нет. По нашему опыту работы на нашей студии, скажу так, у нас постоянная текучка кадров, к нам постоянно приходит молодняк, несмотря на то, что у нас нет открытого набора. Все равно люди приходят и обновляются. На других студиях тоже молодые ребята приходят. Я знаю, что там, например, тот же самый Тём Николаев, он на той студии, на которой сейчас работает, он постоянно подбирает себе молодых студентиков там со второго, с третьего курса или только-только вчера выпустившихся, чтобы вот как раз-таки, чтобы они не были зашорены со всеми этими шаблонами, штампами озвучательскими. Просто приходят ребята. Да, с ними нужно подольше поработать, но ты получаешь очень необычный результат. И в то же время, да, для того, чтобы уместиться в сроки, отведенные бюджеты и так далее, зовут уже обкатанных актеров. И даже на личном опыте скажу так. Вот мы когда с Сережей Кубой 77 писали какие-то сериалы, он меня ставил на какую-нибудь роль, я его спрашиваю, Сережа, а что у меня за персонаж? Он говорит, а этот осторожный герой. Вот у меня был типаж. Осторожный герой. Я такой, все, понял. И все, и у меня включается. У меня сериалов, где у меня был типаж вот этого осторожного героя, у меня их вот штук 6 или 8. И это везде одинаково. То есть чувак, который бубнит себе под нос, он весь такой имба, вокруг него вьются девчонки, он на них, типа, внимания не обращает и всех побеждает. О, зашибись. Вот таких сериалов много, они все примерно одинаковые, персонаж там одинаковый, а зачем искать, как с этим справится другой актер, если можно позвать того же самого. Точно так же и наши девчонки. Мы когда только-только начинали работать с большими объемами озвучки, мы, конечно, очень сильно так сели в эту колею, что вот у каждого есть какой-то набор своих типажей. И через какое-то время, вот там через 2-3 года работы в официале и в дубляже, мы такие, а давайте-ка мы будем ставить себя как раз-таки в неудобные обстоятельства. То есть стали давать персонажей, которые не в твоем регистре, не твой типаж или еще что-то. Но все эти эксперименты привели лишь к тому, что люди еще больше утвердились в тех каких-то своих амплуа, которые у них действительно очень хорошо получаются. И сейчас, например, разговаривая с замечательнейшей нашей режиссершей, режиссером Анной Масаловой, мы с ней можем просто, обсуждая каст на какой-нибудь фильм, такие, она говорит, ну, знаешь, вот у этого актера у него внутри что-то есть. Вот он это как будто вот... Он пережил примерно что-то похожее с тем, что вот его персонаж, поэтому, я думаю, он сможет достать что-то изнутри свое, свои переживания, свое видение вот, вот этих ситуаций, обстоятельств. То есть мы уже не ищем каких-то экспериментов, мы смотрим, есть ли внутри у человека понимание сути персонажа и тех обстоятельств, в которых он находится.
Блин, круто. Вот в связи с этим такой вопрос. А насколько вот актеру, и часто такое бывает, и у тебя как с этим, ты опять же сказал, что иногда там с наскока на опыте приходишь и озвучиваешь, насколько нужно погрузиться в персонажа, там, в культуру, может быть, в события самого тайтла, или действительно нужно только там синопсис прочитать, пересматривают ли ребята весь сериал перед тем, как озвучить, да, там серию посмотрел, примерно понял, что происходит.
Или, может, еще, знаешь, мангу прочитали, чтобы быть полностью, знаешь,
ну,
прям.
Ну да, вот, да, вот прям там, я там.
В ресурсе.
Или это, наоборот, мешает переключаться между разными, типа, тайтлами?
Вообще, в практике используется чаще такой подход, когда актер приходит просто примерно зная, что за кино.
Угу.
И он приходит, и там уже идет работа с режиссером. И хорошо, если актер горячий, то есть готовый к поиску внутри там чего-то, каких-то особенностей и подачи, но при этом вот лучше фильм ему не смотреть, а иначе появится конфликт мнений актера с режиссером, а все-таки, извините, пожалуйста, здесь главный режиссер, не актер. И то, какая получится итоговая картина, это зависит в первую очередь от режиссера и уже потом от актера. Режиссер собирает актеров и как пазл складывает картину, которая у него одного в голове складывается в единое целое. Если бы нужно было показать зрителю то, как картину видит актер, то этого актера нужно просто сажать в режиссерское кресло и говорить, ну, все, теперь ты здесь всем рулишь. И чтобы такого не было, актер, как правило, не смотрит фильм. И они формируют персонажа, роль вот непосредственно в работе.
И это даже помогает, записью. Да, видимо, в какой-то степени, когда он как зритель первый раз тоже переживает тот же путь героя и тоже может что-то вот как-то влиться больше, наверное, да?
В том числе. Иногда бывает, когда, зная, что будет дальше, актер может это использовать для формирования отношения персонажа в конкретной ситуации, допустим, где-то в начале истории, грубо говоря. Главный герой в конце совершает какой-то гнусный поступок, порицаемый общественностью. Но он в самом начале фильма, он этого еще не сделал. И, может быть, даже об этом не думал. Не собирался Раскольников убивать старуху топором. И в самом начале истории, это же он обычный студент, переводчик, по-моему, если не ошибаюсь, да, или юрист он в этом дождливом Санкт-Петербурге. Нет, вот просто сложные обстоятельства, жизненная ситуация такая. Но если ты знаешь, что ты Раскольников и должен замочить старуху через минут 30 по хронометражу этого фильма, ты начинаешь туда что-то закладывать, если актер как бы не может это в себе ограничить, проконтролировать, и вот это вот все, это чувствуется, это заметно. Зритель может не сказать, что типа... Вот это поэтому. Нет, он просто такой, блин, ну что-то здесь он, кажется, наврал. И чтобы вот этого не было, конфликта вот с отношением персонажа к тому, что актера, к тому, что персонаж сделает в будущем, ему лучше об этом не знать. Можно подсказать, что типа, слушай, здесь у нас двойное дно, тройное дно, двойной смысл. Вот он как бы врет сам себе для того, чтобы оградить своих друзей, ну как с Эроном, например, было, да, в «Атаке титанов». У него же там, вот он всем врет для того, чтобы их защитить. Но на самом деле он был просто молодой, первая влюбленность, и он никак не мог девушке в этом признаться. И он, как говорится, вокруг да около плясал. И вот это все же нужно туда заложить. Но мы-то об этом узнаем только в самом конце истории.
Интересно, я что-то никогда прямо об этом не думал. Мне просто всегда казалось, что... это, наверное, какой-то супер актерский профессионализм, конечно. Но мне всегда казалось, что сначала человек приходит, смотрит фильм, чтобы примерно понимать. А оказывается, вот оно как, и даже лучше, когда нет. Тогда так, давай. Есть ли какая-то супер специфика озвучивания именно аниме? Там, отличается ли сильно это от обычных классических сериалов голливудских, или от кино, или от видеоигр? Есть вот что-то такое, что есть только там? Или, в принципе, это просто обычный проект для актера, и нет никаких подводных камней? Ну, помимо, естественно, сложных имен и вот ну, таких штук.
Не-не-не, с именами, ладно, мы с этим разобрались. Если вы вспомните, были такие моменты, когда профессиональная озвучка аниме не воспринималась зрителем как что-то должное, потому что вот какой-то был подсознательный диссонанс. Ну, не клеится, звук как будто не оттуда.
Недоверие даже, я бы сказал, больше какое-то было такое.
Вот. А прикол весь в том, что... Ну, блин, я не знаю, это сейчас я опять начну на себя перетягивать какие-то эти вот... дорогие коллеги по цеху, это исключительно мое личное субъективное мнение. Пожалуйста,
мы в описании.
Не кидайтесь вениками и
тапками. Мы в описании это сейчас напишем на всякий случай, чтоб точно.
Я просто хочу сказать, что в какой-то период времени профессиональные актеры, которые... всю свою жизнь положили, посвятили этой профессии и звучали за живых людей на экране, привыкшие озвучивать именно живых людей, не всегда могут органично вклиниться в то, как звучать за нарисованных персонажей. И ладно, если бы это был Disney или Pixar, где те же самые люди, но нарисованные. И когда мы берем аниме, то там гипертрофированные эмоции, все очень громко, все очень эмоционально, все прям они все вот такие ха-ха-ха-ха. А актер приходит такой: добрый день, я хочу занять очередь, кто крайний? А там на самом деле ж не так: здравствуйте, а кто крайний? Все, там уже все, там все на улыбке, все с открытыми широко глазами, там все, они там, о-хоу-хоу-хоу, там очень, все очень эмоционально, все прям плюсуют. И вот когда персонаж на экране мечется волчком из угла в угол, а озвучивающий его голос русский спокойный, у меня вот просто вот, Есть просто несколько вариантов подхода к озвучанию, например, того же самого закадра. Есть классический закадр, который был во времена там 80-х, 90-х и начала нулевых, когда это делалось в один голос, и так сводился звук, что оригинал был достаточно хорошо слышен для того, чтобы монотонный диктор поверх оригинала просто... доводил суть до зрителя, а вся эмоциональная окраска персонажей считывалась бы с оригинального голоса. Такое очень часто делали с французским кино, с итальянским кино, с немецким кино, с американским и английским кино реже, вот, но все остальные европейские языки, они вот именно так вот и озвучивались. Вот. И это оттуда пошло. Потом со временем начали накидывать больше голосов, чуть больше отыгрыша, каких-то эмоциональных включений, даже эффекты появились какие-то в закадре. Появилось новое слово «рекаст», которое не все студии или звукорежиссеры любят. Такой ленивый липсинг. Вот, то есть все в том числе развивается и движется в сторону усложнения.
У меня есть вопрос. Ух. Сразу прям опередить. Слушай, а тогда вот такой. А какой вообще, как обстоят дела, знаешь, какие у вас отношения с актерами, которые занимаются этим, ну да, вот, знаешь, вот мастодонты, да, назовем их, которые занимаются именно фильмами, uh-huh. которых есть контракты с Disney, там, Paramount, да. Ну, грубо говоря, вот Александр Гаврилин, да, и там еще, ну, это как он один, да, который мы просто знаем точно, и вот другая вот эта вот их компания.
Бурунов.
Бурунов, да, так далее, да, вот все вот эти вот дядечки и тетечки, и вот такие смотрят, а это что?
Голоса люди, Голливуда.
Да, назовем, да, всего кино и сериала, так сказать, вместе взятых, популярного. И такие смотрят, типа, вот тут есть люди, которые занимаются озвучком аниме, да, типа вот этих мультиков. Кто, знаешь, как отношение к, как я сегодня знаком говорил ребятам, отношение рэперов к блогерам. Типа, чё эти блогеры лезут в наш рэп? Вот такое. Есть такое вообще? Или наоборот, всё благожелательно, всё-таки наоборот, воодушевлением на вас, как говорится, смотрят, и даже бывает, что вы там что-то помогаете им, или они к вам приходят и помогают. Вот сейчас как вот так, как вот сейчас у вас такое вот, как дела у вас? Как тебе дела вообще?
Ой, хорошо. У нас 28 градусов тепла.
Это у вас это где?
Там, где я сейчас живу.
А, хорошо.
Неплохо, неплохо.
Это нормально.
По поводу всего этого, о чем вы спросили, отношения других актеров, так как я в эту индустрию пришел не, как говорится, не с улицы, я долгое время работал на студиях, где мы писали там какие-то фильмы, какие-то, ну, вернее, как, это мне параллельно происходило. То есть я пошел учиться на звукорежиссера для того, чтобы приподнять свой скилл, но я уже тогда начал озвучивать аниме из дома любительски, потом это все разрасталось, и поэтому в свое время я оброс определенными связями, контактами и, в принципе, знал, как общаться, работать с вот теми самыми мастодонтами. Вот. И когда мы начали работать с лицензией, в свое время построили свою студию, мы каких-то вот таких вот актеров из моих закромов доставали, там, через мои связи, там, или еще какие-то чьи-то связи. К нам приходили такие прям люди, которые в профессии, там, 500 лет, в возрасте для возрастных персонажей, да, писались у нас в фильмах, да, конечно. И они поначалу такие, а что, это мультик, да, ну, хорошо. А мы с ними еще сидим и говорим там, здесь нужно больше, больше, давай, наваливай, он там же, ха-ха-ха. И он, ну как так? Он говорит, это так надо, здесь так это работает. И вот ты вот так вот с некоторыми актерами работаешь, пишешь там какой-нибудь фильм, они потом выходят из кабинки такие, блин, прикольно. Вот такие эмоции персонажу разные бывают. Он здесь плачет, тут же через секунду он там смеется, там о-хо-хо, вот это вот все. И еще нужно столько туда вот этого всего влить. Прикольно, прикольно. И со временем просто некоторые актеры как раз-таки приходили прямо для того, чтобы вот, ну, скажем так, что-то вот такое вот почувствовать от контента.
Подсаживаться на анимешки.
А, слушай, а так, ну, это да, это так говорится с твоей стороны. А вот, например, если молодой, да, который, молодняк, который пришел к вам, да, он у вас там какое-то время озвучит, набирается опыта. Он может потом от вас прийти уже, так сказать, на лигу выше, назовем это так. Вот, есть такая текучка? Или типа, мне, брат, иди сначала отучись, да, на... Да, на ГИКе, там, Щукинский, или что там, в театральное, да, получили того же точно вот такое вот образование, и только после этого мы подумаем, потому что еще таких, как ты, тоже самоучек, которые там, которые ничего до этого не делали, да, ну, профессионально, скажем так, ну, это я так утрирую, таких, как ты, там тоже еще человек 50.
Ну, так как у меня актерского образования нет, я звукорежиссер, поэтому скажу так. Сейчас, на нынешнем этапе развития студийной банды, мы всем соискателям отвечаем, что, ребят, образование, ну, крайне желательно. Потому что без него будет очень-очень-очень трудно. Вы же хотите как? Прийти и сразу начать? А если ты без опыта, без образования, без какого-либо понимания, что происходит, ну и что мы сейчас будем тебя учить? А сколько времени нам для этого потребуется? А в конце концов, зачем? Вот поэтому, да, вот с таким же подходом, возможно...
Ну, а раньше? Раньше их, же такого-то не было.
Их и встречали.
По сути, ну, раньше-то наоборот как раз было. Вот, люди, которые не было никакого образования, они же, ну, на собственном энтузиазме начинали, да, озвучивать. Потом уже это, наверное, как-то все превращалось в какую-то вот студию, да, ну... Не только, да, там уже
ну,
есть...
Ну, как студийная банда, да, получается?
Как, ну, как можно студийная... Я имею в виду, что есть не только, да, студийная банда, есть и другие банды, так сказать, которые тоже, вот, да, там, озвучивают уже долгое время, но не имея образования. Вот такие вот, как они могут попасть? Или все-таки им нужно вот... Братан, хоть ты и озвучил аниме 10 лет, но давай-ка образование запили мне.
Ой... Не хочу душнить, но немножко побуду все.
Это мы любим.
Что тогда, когда мы только-только начинали? Что сейчас? Ребята из Фандаба очень самоуверенные в большинстве своем. И несмотря на многолетний опыт, частенько не замечают своих ошибок, клише и штампов, на которых они выезжают из title в title на протяжении нескольких лет. И для того, чтобы они начали как-то развиваться и отрабатывать вот эти вот, ну, будем объективными, все-таки слабые стороны в профессии, в понимании вот этого мастерства ремесла, нужен кто-то, кто им скажет: смотри, здесь у тебя придыхание, здесь у тебя затянутые гласные, здесь интонирование, здесь наврал по мысли, здесь еще что-то, там, дикция, непроговоры и так далее. Вот. Над чем нужно работать. И начинают это дело отрабатывать. И вы не поверите, как трудно выправить неправильные интонации, когда привыкший к бесконтрольному, самостоятельному фандабингу человек, просто это у него уже на подкорке. Это очень сложно выправить. Это как если ты привык говорить с одним акцентом. Вот ты так с ним всю жизнь и будешь говорить. И тебя, твой южный акцент в Москве услышат и поймут. Что ты там где-то окаешь, акаешь, гэкаешь. Ну что-то вот это вот. И это тебя выдает. Тут такая же штука. Поэтому частенько бывает, что люди просто приходят и такие, и все. Бывают самородки, конечно, в противовес бывают самородки. Бывают такие люди, которые там, допустим, сходили на 2-3-месячные курсы, которых сейчас хоть жопой жуй. Как грибочки после дождя повыскакивали, курсы они есть и онлайн, и офлайн, и стоят они, в общем-то, ощутимо недорого. И вот за эти 3 месяца работы в группе люди получают какое-то представление о том, как работать у микрофона, примерно понимают, как с ними будет взаимодействовать режиссер. Если человек пытливый, смекалистый, если он не забивал болт на домашние занятия, задания, то есть отрабатывал дикцию, выполнял все, что ему говорили на этих занятиях, то 3 месяца, в принципе, достаточно для того, чтобы, наврав в своем резюме, заручившись поддержкой вот этого своего преподавателя, который может быть с кем-то знаком, просто там просишь своего преподавателя какой-нибудь: Сан Саныч, напишите, пожалуйста, Клавдии Дмитриевне вот с той студии, вы же с ней знакомы, что я могу прийти к ним на прослушивание. Сан Саныч договаривается, Клавдия Дмитриевна приглашает, и все, и мальчик какой-нибудь этот, Вася, приходит и говорит: здравствуйте. Его спрашивают: а у вас есть опыт? Говорит: да, конечно, я звучал, писался, демки какие-то показывает. Встает к микрофону, и если в этот момент он не обосрется, у него будет работа. Если он уймет свой мандраж, нервозность, если он реально такой вот, ну, как это сказать, рылом подрыл вот это вот все, то он реально может там закрепиться. То есть главное быть смелым, напористым, немножечко наглым, потому что через какое-то время отсутствие твоего опыта вскроется. Через пару сессий, через пару недель это заметно будет. И у тебя вот эти вот, вот этот период должен быть вот, ну как тебе сказать, ты должен отработать свое липовое резюме. И тогда будет работа.
Талантливый мистер Рипли.
Типа того, да.
Дань, я пытался, я задал вопрос, Дань, вот ты узнал ответ. Иди учись.
А вообще,
но за кадровый... курсы, да.
А вообще кадровый голод сейчас присутствует? Потому что я помню, пару лет назад, когда случилось известно что, разговоры ходили типа, о, ну теперь все, все будем без работы. Потребность в свежей, в молодой крови есть?
И да, и нет. Почему да? Потому что актеры взрослеют, стареют, и нужны молодые голоса. У нас постоянно пишут мне всякие там заказчики, типа, мы там мультик пишем, игру туда-сюда, нужны молодые голоса, там, мальчик 14 лет, девочка 13 лет. И ты такой, опа, а где мы сейчас вам 13-14 лет-то возьмем? И идешь и ищешь, говоришь, так, смотрите, 14 не нашли, нашли 16. И показываешь, они такие, о, ну, может быть, может быть. То есть молодые, да, нужны. Ну, а как? Нужны. Точно так же, как и старики нужны. Потому что в кино есть все возраста. А почему нет? Потому что контента как бы определенное количество. И каждый год из театральных вузов выпускаются голодные студенты, которые пошли сначала в свои театры, там послужили немножко, поняли, что это не их, а надо же где-то как-то зарабатывать на жизнь. И они идут в озвучку, например. Если не сложилось ни с театром, ни с кинематографом, нигде ничего не получилось, они могут попробоваться вот в озвучке. Потому что следующий этап — это какой-нибудь, не знаю, аниматор.
А много, кстати, разочаровываются...
Простите, вот, коллеги, простите.
Да, много вообще разочаровываются вот так от актёры из-за, ну, там, из-за театра, что там, да, скажем так, да, что невозможно, сложные... Сложно работать, да и за гроши, грубо говоря, уходят вот к вам в озвучку. Много вообще таких вот прецедентов?
Я не могу сказать за всю актерскую братью, во-первых, потому что я, ну, грубо говоря, не актер, но некоторый опыт общения с актерами имею. И видел, да, когда люди просто перестают доверять театру по разным причинам. Из-за мастера, из-за худрука, из-за каких-либо других обстоятельств уходят в другую сферу деятельности. А кто-то, наоборот, рвется в театр. То есть у всех по-разному.
Ох. Все как-то очень грустно мне стало. Да, давай перейдем к каким-нибудь более насущным, трепещущим, животрепещущим вопросам. Расскажи какие-нибудь, может быть... Мы любим баечки. Нам тут иногда рассказывают классные баечки из профессий, которые нам особенно не очень знакомы. Расскажи какой-нибудь самый, наверное, не знаю, необычный, странный, может быть, случай. Там озвучили, послали, диск жесткий где-нибудь потерялся. Ну, что-нибудь. Какой-нибудь
там
прям...
оказалось у другой студии.
Какую-нибудь историю, которая вот всем рассказываешь, знаешь, за круглым столом фирменную свою. Есть ли такая?
Интересно. Задачили, конечно. Ну, я не знаю, я могу рассказать о том, что поначалу, когда мы, скажем так, с ребятами нашими еще не шибко варились в том, как правильно делается дубляж, мы это на собственной шкуре просекали, и с некоторыми актерами было трудно откопать нужный типаж. И вот мы писали 3 полнометражных фильма, созданные в «Бездне». Вот, и там был персонаж такой Наночи. И всех 3 главных героев у нас озвучивали девочки. Вроде 3 там. Да, 3. Вот, и, ну, 2, и 3 там, ну, неважно, короче, по сюжету посмотрите потом. Вот, и вот эта Наночи, она немножко подмяукивает. То есть такой получеловек, полузверь, она мохнатая такая. И она вот так вот немножко мозговой. Здравствуйте, привет, друзья. Что у нас сегодня будет на завтрак, мам? Ну вот, и что-то вот такое вот нужно было достать из актрисы, а вот оно не получалось. И я говорю, ты кошка. Но это же не кошка. И у нас начинались там споры, переносилась запись, мы в слезы, не знаю, что делать. Я говорю, становись на четвереньки. Сейчас будем кошку играть. Сейчас будем играть в кошку. И Таня, давай там по нашей студии. У нас ковры были тогда по всей студии. Я говорю, ходи, мяукай. Ты кошка. И вот она, у тебя есть кошка, да, ты видела, как кошка себя ведет? Вот, все, ты кошка, давай, ходи здесь. Она вот ходила кругами по студии, пока не почувствовала в себе эту самую кошку. Да, звучит забавно, смешно, может быть, другой режиссер справился бы с этой задачей совсем по-другому, вот, но это нам помогло, и мы вот записали этого персонажа, потому что, может быть, и потому что Тань просто в процессе этого как-то расслабилась, и дальше пошло. Ну, такое вот бывает. Иногда приходится приглашать статистов к актеру в кабинку. То есть, допустим, когда нужно показать усилие, ты заходишь и говоришь: так, ну, а держи. И даешь ему две баклахи с водой. Тебе тяжело? В смысле мне тяжело? Вот тебе вот настолько тяжело. И даешь ему две баклахи. Он стоит с этой баклахой. Что-то... Как-то это поднять-то, блин. И вот это вот ему не получается без физического воздействия. Ну, даешь ему эту штуку. Или там, когда тебя душат, или крепко сжимают в объятиях. Там, да, там, когда Титанов написали, там вот они в руке, вот он у него сидит, вот персонаж, и там типа... Это же нужно как-то изобразить, ты же не будешь там себя душить. Ну, как-то,
надо попросить.
Чтобы... Естественность. Да, приходит человек и начинает тебя вот... тисками держит. Или до сих пор это практикуется, когда нужно показать именно усилие. Мы берем, говоришь, так, в стенку упрись, толкай ее и говори текст. И вот пытайся подвинуть стену. И человек начинает двигать стену, и там типа...
Слева в меню заходи в основной со знаком динамика.
И вот... И либо вот так в стену толкаешься, либо приглашаешь статиста, и статист тебя толкает, держит, и в него толкаешься. И при этом ты еще должен в микрофон ровненько это сказать, чтобы вот все твои усилия, они вот прозвучали красиво и достоверно.
Как круто. Я столько сегодня классных штук узнаю, у меня прям улыбка не сползает с лица. Тогда логичный, наверное, от меня следующий вопрос. А какое, наверное, аниме, может быть, над которым было сложнее всего работать? Тебе лично или студии? Может быть, не только аниме. Ну, вот какой-нибудь тайтл, который, ну, все силы высосал вообще. Все стены подпирали всей студией.
Ну, это, конечно, «Атака Титанов». Потому что в последней серии Анька, которая озвучивает Армина, она надорвалась настолько, что восстанавливала голос несколько месяцев.
Ничего себе.
Именно, ну, в таких вот сериалах, которые мы сами очень-очень любим, потому что, в принципе, мы любим аниме, и все, над чем мы работаем, мы это очень любим, а здесь это в особенности. Вот «Атака Титанов», «Клинок, рассекающий демонов», там прям ребята себя не щадили. И вот все надрывали. Это можно в наших бэкстейджах посмотреть у нас на Ютубе, когда там просто народ орёт. Типа «Райнер, помоги! Гольярда сейчас сожрут!» И прям просто там вот видно, как у человека все там в разные стороны разрывается.
Ух. А сложно, если с точки зрения не трудозатрат и вот нравится и классно, а сложно с точки зрения, блин, ну вот вообще не идет, ну какая-то вот, ну надо закончить, там уже начали. И, может быть, бросали какие-то проекты, не выпустив, не знаю, например, такие штуки.
У нас есть один нелюбимый сериал, называется он «Рандеву с жизнью». Date of Life, как он там? Короче, это гаремник. Сейчас выходит, по-моему, 5-й сезон, и фанаты просто закидали просьбами: пожалуйста, запишите, сделайте «Рандеву с жизнью». Пожалуйста, мы очень хотим. Но мы все его настолько не любим. То есть все актеры, которые на главных ролях, ну, мы все такие: бляха-муха, это же лютый бред. Извините, пожалуйста, фанаты этого тайтла, но серьезно, я сейчас транслирую вам отношение к этому сериалу всех наших вот актеров, потому что... Не, есть, конечно, безбашенные черти, которые такие: озвучивать! Да, хочу, буду! Неси больше! Главный герой! Замечательно! Женщина, тоже могу! И у нас просто там куча девчонок получается, главный герой парень, ну, как обычно в гаремниках бывает, и тонны кринжа. То есть там ничего, вот, ну, то смысла в этом сериале немного. Фан-сервис, кот наплакал. юморной составляющей тоже, блин, Сгулькин нос. Что вы там такое увидели? И мы записали, по-моему, в свое время 3 сезона и несколько фильмов, и нас так просто это... Мы вот с такой неохотой это делали тогда еще. А сейчас они еще такие, а сделайте 5-й сезон? И я просто к нашим ребятам прихожу в конфу и говорю, ребят, как вы смотрите на свежий сезон «Рандеву с жизнью»? Они такие... Саня, мы тебя сейчас удалим из этой конфы.
Уволен, режиссер.
А есть вообще вот какие-то, знаешь, жанры аниме, которые вы вот, ну вот, или какой-то, не жанр, а вообще какую-то серию аниме, которые вот скажут, нет, мы вот его озвучивать их не будем. Вот любое другое студия, давайте мы вот...
Стопы какие-то.
Да, стоп, ну, стоп аниме такой.
Давай сразу уточним, помимо, ну, совсем непотребных, это само собой.
Помимо совсем непотребных, да, мы с удовольствием пишем даже детские мультики. Угу. Прям откровенно детские, с удовольствием. Они очень кайфово пишутся. Но то, что совсем не доставляет, это реверсные гаремники.
Реверс, это где женщина главная, а все остальные мужики.
Да, главная женщина, вокруг нее красавчики.
Но это больше для женской аудитории, если я не ошибаюсь, да?
Такое... Как будто бы.
А, да. Я понял.
Не, подожди, а разве ты не знаешь, что все нормальные мужики смотрят аниме про волшебниц?
Ну, у меня закрадывалось вот это, знаешь, сомнение. Ну, это, к сожалению, есть такие...
Это база. Это, нет, ну, My наверное. Little Pony не трогай, пожалуйста. Так. Давай.
Это база, да.
Я,
ну, я не про волшебниц.
Я, ребят, у меня, к сожалению, я пытался, у меня не получилось. Но я не. Это, наверное, не значит, что я не мужчина. У меня, к сожалению, другая любовь к жанру аниме, которая, к сожалению, мне кажется, вымирающая почему-то, потому что я больше такого не вижу, и мне от этого грустно. И это одна из, наверное, тех причин, почему я вообще перестал смотреть. Вот. Аниме как в целом, и я стараюсь только читать, потому что в основном только вот в манге я что-то могу найти похожее, а вот в аниме, к сожалению, что-то вот прям не, увы и ах.
И что же,
и
это,
что же это за жанр?
Интригу. Ну, я уже нашим слушателям давно говорил, это что-то подобие гентамы. Знаешь, это вот юмор, ну, не уходящий, ну, как по-моему, да, мне не уходящий в какой-то бред, в кринжатину, но это такой какой-то легкий жанр, где вроде бы и что-то и намешано, но это все, опять же, но все так отлично, хорошо и душевно, что это единственный вообще тайтл, который в своей жизни я пересмотрел 2 раза и прочитал еще столько же. И я ни разу не устал от него, и каждый год у меня появляется желание, а почему бы... Вот не посмотреть, когда, знаешь, тяжело на душе, когда скучно, когда вот смотришь вот... Но я, к сожалению, вот не любитель нового. Вот я пытался и массового, да, аниме какого-то смотреть. Тот же «Клинок» и «Атаку титанов». Просто потому что «Атаку титанов» я все-таки прочитал, и смотреть я как-то решил... Нет, спасибо. И вот, да, там как, какие-нибудь «Осамуца», «Братья Осамуца», или как их они называются? «Азамацу». Короче, неважно, есть тоже такой, да, старый тайтл, его потом сделали новый, и тоже там вроде бы как комедия, но там в какую-то в пошлую комедию, ну там прям кринж уровня, библейская скорость, блин, на выживание, вот такого вот, понимаешь? Вот, а такого, ну, лично я не нашел жанра, вот к чему я, и...
Может, Александр возьмет и тебе как 10 тайтлов подряд просто бахнет?
Не, я на самом деле соглашусь, потому что есть же такая штука, как повесточка.
Да.
И развитие жанров...
Ну, это пародия. Вот назовем это пародия, да, вот так вот. Наш жанр пародии даже и в фильмах нет, по сути, да, он уже исчез, потому что сейчас пародию снимать, это нужно иметь большие глаза на затылке, чтобы тебе сзади не прихлопали.
Я тут как-то пытался, для примера сейчас, я как-то пытался познакомиться с «Офисом».
Да.
Замечательный сериал. Да. Я просто знаю, насколько он классный, и я начал смотреть, я... Так тяжело было первый сезон смотреть. Да.
Я 3 раза
потому что там юмор бросал, я такой...
Да. Согласен.
Вы что, серьезно? Вы про это шутите? Вы вот так про это шутите? Как это вообще пропустили на экраны? Не, ну сейчас-то, конечно, да, сейчас уже все это немножко по-другому воспринимается.
Да, да, поэтому, ну, что там, из такого вот тайтлов, да, я вот что могу, вот, и люблю, я не знаю, как он, может, Slice of Life называть, ну, типа, вот, Bocchi Rock, что выходило пару лет назад, да, про девочек, рокерш, но это просто милое аниме, это не то, что там, а, маленькие девочки, а просто интересные, и, тихо, не смейся, я не такой, просто милая история, да, про надежды, про мечты, про, да, замкнутость, да, потому что я сам по-своему в свое время был такой же замкнутый, и не девочка, и Стас, я знаю, о чем ты хочешь.
Ну, слушай, я понимаю примерно, о чем ты, потому что я прям фанат Макото Синкая, меня вот хлебом не корми, я люблю вот эти все милые, медленные, лиричные истории, и намного больше, чем Миядзаки, он мне нравится, и не из-за рисовки, а вот я вот люблю вот это вот...
И Баракамон, может, слышал, не слышал такой, да, тайтл про чувака, который занимался каллиграфией, и он что-то немножко обиделся и ударил главного по всей этой теме и уехал в деревню, где там тоже такие, знаешь, добренькие соседи помогают найти себя, да, типа найти смысл, да, дать ему вот музу какую-то, чтобы он начал заново, по сути, творить. Вот такое аниме. Но, опять же, его тоже своего... мало. Это вот этот алмаз, который я вот пытаюсь найти, я продолжаю искать, но его тоже, к сожалению, не так много.
Опять грустно стало. А вопрос-то в чем? Mm-hmm.
А я забыл. Скажи, пожалуйста, а есть ли у вас коллабы с другими студиями?
А что понимать под коллабами с другими студиями?
Ну, имеется в виду, да, там, типа, вот, ребят, нам вот нужен какой-нибудь, да, ну, знаешь, голос, вот, вот ваш голос, там, одного актера к нам вот подходит. Не хотите ли бы, там, типа, у нас там какую-нибудь там серию или тайтл озвучит, или вас там просят, там, ребят, тоже что-то совместное не сделать, грубо говоря, а не озвучить. Или все прям, знаешь, настолько все, типа, вот есть студия. Всё.
Конкуренция.
Конкуренция, да, мы занимаемся этим, к другим не ходим. Ну, таким же, да, студиям озвучивания, да, аниме, я имею в виду. Да.
Не, я понял о чем-то. Я просто сначала подумал про прям реально серьезные, большие, там, нормальные, серьезные взрослые студии. И у меня сначала был ответ такой: а у таких студий нет своей команды. Там на студии работают как бы директор, переводчик-редактор. Режиссер, звукорежиссер. И те тоже могут быть приходящие. А актеры, так они вообще просто всегда приходящие. То есть ни на какой студии нет, как бы так сказать, своих крепостных актеров. У нас есть просто устоявшаяся команда, которая у нас звучит из title в title, там вот те самые там 20-25 человек. А вот если говорить про фандаб команды, чисто вот из сферы аниме, то тут коллабы — это очень сложная штука, потому что в аниме-комьюнити фандаберы, они порой бывают как кошка с собакой выживаются.
Битва якадзун,
там сложно.
Там, да, получается.
Да, битва великих якадзун.
Я только позавчера это смотрел.
Вот. Иногда бывает. У нас, я знаю, там когда-то мы... Анька вроде приглашала Дейза.
Это из другой.
Из Анилибри. Ага. Да. Еще что-то там было. Прям так вот, чтобы конкретно коллабиться, я не помню. Наш актер ходит, да, по всяким студиям. Но, понимаешь, в чем загвоздка? Все эти фандаберские команды, они очень закрытые. Угу. И переходить из команды в команду ты можешь, как говорится, один раз в жизни. То есть ушел и прощай. Угу. И все, и тебя будут все ненавидеть, костерить, обзывать предателем.
А ни разу не возвращался никто? Ну, типа, знаешь, типа, ну, что-то мне вот не понравилось, я к вам вернулся, я был неправ, извините. Такого не происходило, хочешь сказать?
Редко. Ну, просто люди уходят и уходят, и все. Ну, вот я, например, за себя скажу. Вот я пришел сначала, постучался в Нидап, и они меня взяли... техником, ну, типа, звукарем сводить. Там у них случился конфликт, и Никитос утащил весь свой состав Шизы на вольные хлеба. И меня заодно с собой утащил. Я какое-то время потусовался с Никитосом в качестве звукаря, начал там потихонечку озвучивать. И вот, собственно говоря, мой первый звучательский опыт был в составе Шиза Project. А потом, когда я понял, что я там не расту, не развиваюсь, я обратно в этот анидап постучался. Вроде бы обратно, но уже на... как-то сформировав какое-то имя, ну, да, для себя в узких кругах. Да, и опыт уже как озвучатель, озвучкер. Вот. И тогда уже влился туда, в ту команду. То есть я ушел из ШИЗы, и все, и прощайте, ребята. И они такие, пошел ты в жожу. Вот. Потом, когда со временем в Анидабе у нас тоже сформировалась какая-то ячейка, и мы тоже там какие-то мультики, и на базе Анидаба у нас появилась студийная банда, и вроде как со всеми это сам... А потом бац, наступает 17-й год, и у нас там тоже очередной конфликт, мы от них уходим, нас все тоже кидают тапками, гнилыми сандалями, саными вениками нас выметают. И до сих пор старожилы Анидаба, которые еще помнят, что там был такой Саня Балфор, они меня такими огурцами мне в жопу заходят. Что...
Понимаю.
Вот фантазия ничем не ограничивается.
Звучит как сюжет аниме. Такой про скитальца, про вот этого актера, который ходит по студиям. Идея для...
Ну, я, кстати, понял так, что это ну, вообще, это мстительные вообще люди, да? Вот люди, которые занимаются озвучкой, это они не прощают.
Слушай, прям кланы, как Якудза.
Да, да, ну типа все, ты предатель.
Хотите несколько инсайдов? Вот просто прямо вот таких ржачных инсайдов.
Погнали.
Я просто, я давно уже не слежу и не знаю, скорее всего, что-то могло поменяться и усовершенствоваться в фандап-тусовках, вот, которые мультики озвучивают, аниме и так далее. Но вот когда я там был, в фандабе, там вот распределение релизов. И вот это вы себе просто не представляете. Это такие гладиаторские бои.
Кто
то есть,
успел?
Когда... Кто успел там, кто первый. Понимаете, в чем прикол? Вот есть, допустим, ежегодные там какие-то ежесезонные анонсы анимешек, тайтлов, экранизаций на будущие какие-то там года. Uh-huh. Вот, к примеру, случился Tokyo Japan, там, условно, 24-й год. На нем анонсировали какие-то сериалы, которые будут, ну непонятно, это будет в этом году, в следующем, через два года. Все. Люди сидят на трансляции этого Tokyo Japan и тут же себе в... на форуме записываю так. Я буду брать это. И просто идет перечисление всего, что было анонсировано Tokyo Japan. Я потом, когда к этому времени сезон подходит, он такой, а ну вот это определенно топе себе его оставлю, а это обратно возвращаю в остальную команду, пускай сами там разбираются. Бывает так, что люди начинали писать в свои планы, когда-нибудь вот эта манга будет экранизирована. И я бы ее на экранизацию озвучил. А она может быть и не экранизирована. У человека она значится в списках.
И это имеет вес? Вот это то, что он записал.
Это имеет
это прям
вес,
вот
да.
Вето он наложил.
Да. Это вот раньше так было на Анидабе. То есть вот люди просто раздербанивали сезоны. Либо просто анонс манги, анонс экранизации манги, какие-то анонсы чего, слухи какие-то на каких-то скрытых. Вот они вот так вот. Потом прикол в том, что когда конкретно сезон подходил, и вот там типа за неделю, за две нужно понять, кто что будет делать, народ просто реально... Но не всегда по-доброму получалось это дело порешать. То есть кто-то там... Нет, это я буду делать в одноголоске. Или я это буду делать там, вот с этой фандабершей и больше ни с кем. Там, мне не нужен никто. Там, третьим голосом не хочу никого.
Ну, это такое, да.
Потому что на всех нормальных студиях это как? Есть, к примеру, назначается главный ответственный за проект, за тайтл. Uh-huh. Грубо говоря, режиссер. Если у вас не получается записывать озвучку в одном помещении под руководством этого режиссера, и вы распределяете ее на голоса, каждый пишется у себя дома, то этот режиссер, он распределяет персонажей в этом произведении по голосам, исходя из возможностей этих актеров, а не по хочучкам. Он приходит, спрашивает, там, к примеру, Вася, у меня в этом сезоне будет реинкарнация безработного. Там есть внутренний голос, ты с этим прекрасно справишься. Угу. Будешь его озвучивать? Вася говорит, да, буду. Окей. И все, и Вася закрепляется за этим персонажем. И весь этот сериал его ведет. А не так, типа, Вася приходит и говорит, я хочу быть Рудиусом. Причем как младшим, так и старшим. Они такие, ну ты понимаешь, что когда он младший, ему там 14 лет, а ты со своим бас-баритоном не выгребешь. Я такой, а насрать. И вот просто, и что здесь делать? Ну это вот абсолютно... Ой, что-то мне понесло. Ну короче, в профессиональных кругах это немножко от другого работает. От с другой стороны. Есть ответственный режиссер, он назначает актеров, он распределяет персонажей, роли и так далее. И следит за тем, чтобы картина формировалась во что-то единое целое, а не так, типа, я хочу.
Конец. Да?
Да, я выдохнул.
слушай, есть очень простой и заурядный, на самом деле, вопрос от людей, которые совершенно новички в сфере аниме. Вот, допустим, я хочу сейчас, в 2024 году, войти вот в эту тусовку и начать что-нибудь смотреть. Я открываю список новых аниме, там название типа «Я из тех, кто топит дикобраза на дне аквариума своей тети», вот что-нибудь такое, и закрываешь этот список навсегда. С чего бы ты посоветовал вкатываться сейчас в аниме? Или, может быть, не советовал бы сейчас вкатываться в аниме? Сказал бы, не, мальчик, не надо, ну, надо было 20 лет назад.
Или наоборот, типа, лучше посмотреть старое, знаешь, начать старого, знаешь, и вот постепенно набирать... Вот,
давай тогда так, топ-глыб, с чего надо начать аниме? Чтобы прям...
Топ-глыб, с чего надо начать, окей.
Не берем Миядзаки, вот, например. Это, ну, просто...
Без Миядзаки, да, без Миядзаки, окей. Наруто.
База. Серьезно.
Я не люблю Наруто, но его должен посмотреть каждый уважающий себя анимешник.
Почему?
Это типа как школьная программа, да?
Фейс-контрольная.
Да, это школьная программа, да. Это действительно нужно посмотреть. Это вот как... Да, там Пушкин, Есенин и тому подобное.
Так, ну, у меня это в списке есть, так я смотрел. Дальше.
Потом «Тетрадь смерти».
Это я смотрел, так.
Вот, «Тетрадь смерти». Потом, чтобы понять, что аниме может тебя еще и очень сильно отлупить, ты будешь верещать и плакать, как школьница. Это «Атака титанов».
Начну когда-нибудь.
Читал половину.
Такая небольшая это лирическое отступление по поводу «Атаки титанов». Я еще не посмотрел две последние серии, которые длинные выходили в том и в позатом году. Потому что там, как бы сказать, есть очень драматичные моменты, а я не хочу плакать.
Ты человек тонкой душевной натуры.
Да, мне хватило этого ощущения во время озвучки этих двух эпизодов записи своих персонажей. У меня там был Леви и Райнер. И прикол в том, что, знаете, вот пока я не посмотрел эти серии, все персонажи еще живы. Для меня сериал не закончился в прошлом году, в ноябре. Он еще есть.
Он еще продолжается. Они еще сражаются.
Он еще существует. Что-то они еще сражаются, есть, да. Вот. Поэтому, значит, третий — это «Атака титанов», еще два нужно, да, каких-нибудь придумать. Ну, пусть будет для разнообразия жанров, пусть будет цельнометаллический алхимик.
Ой, люблю вообще.
И какой-нибудь Кейон.
Слышал, но я... Ну, да, это вот такое аниме, которое, типа, ну, я такое что-то не очень хочу смотреть. Почему-то, я не знаю, вот, я прям на обложку смотрю.
А я же специально в такой последовательности объяснил. Смотри, ты сначала такой, блин, аниме, что за аниме? Ты такой, о, Наруто.
А, это уровни сложности были.
Это уровни сложности, да. То есть такой, Наруто. О, окей, ладно, Наруто. Потом такой потихонечку, так, а что-то есть наверняка посерьезнее. «Тетрадь смерти» посмотрел, там, ну, прикольно. А есть что-нибудь такое, чтобы меня прям вот носом по батарее поводил. Вот такой, «Атака титанов». Такой, ладно, а можно что-нибудь чуть менее жесткое, но в то же время осмысленное? То есть хорошим сюжетом, персонажами, немножко драмы. Да, вот, бац, у тебя тут цельнометаллический алхимик. Братство. Важно, это важно.
А потом, да, такой, там же две версии есть. Старая, которая типа... Да, да. И вторая, которая по манге сделана.
И потом такой... Ну, ребят, ну это же не все аниме, аниме же всякое бывает. И ты такой, а дай-ка мне какой-нибудь slice of life. И такой, ну, вот Кейон какой-нибудь там, еще какие-нибудь вот эти школьные штуковины там, не знаю, Харухи Судзумия туда же можно занести. То есть вся повседневка туда, вот просто повседневка,
а комедия,
потом пойдут гаремники, потом пойдут исекаи какие-нибудь. Анидзук туда же можно засунуть. Это вот когда ты такой, хочу много, дайте мне, дайте, я хочу все смотреть, все смотреть. Это вот с пятого пункта начинается. То есть Кейон и пошло.
Давай тогда посложнее вопрос. Может быть, не топ-5, это, наверное, будет совсем тяжело. Какие-нибудь три тайтла, которые даже самого заядлого анимешника, который все повидал, могут удивить. Которые, может быть, тебя прям удивили через года, когда ты уже прям удивили? Очень много посмотрел. Что-нибудь, да. Что-нибудь не супер, может быть, на слуху. Типа, знаешь, такой аниме underground, но в котором что-то есть.
Ищизоку ревьюерс. Как это по-русски?
Пардон.
Межвидовые рецензенты?
Межвидовые рецензенты, да.
Я вспомнил. Ой, ой!
Что там такое? Я тоже забыл.
Это очень странная штука. Да.
Это для Никиты больше, мне кажется.
Вот, вы спросили, что прям нас сильно удивило. Вот это нас сильно удивило.
Не будем мы тогда расписывать, чтобы сохранить интригу.
Ну, я, мне кажется, те, кто знают, те знают, я так скажу, мне кажется. Вот такой вопрос. А ты сам больше как смотришь аниме? С озвучкой или с субтитрами? И как вообще ты относишься к субтитрам в аниме?
Я смотрю с озвучкой. Я люблю что-нибудь кушать, когда я смотрю. Поэтому субтитры не люблю. Я медленно читаю, мне приходится постоянно останавливать. Но когда мы озвучиваем, разумеется, серия смотрится с субтитрами.
Я хотел такой задать немножко риторический вопрос, как любой, наверное, человек, который в индустрии, но как будто бы немножко около, да, ты же все-таки там сам не создаешь, грубо говоря, аниме. Есть ли вот мечта взять, собрать команду и сделать свое? Потому что сейчас в последнее время еще это набирает так актуальность. Вот мы, грубо говоря, пример там первый, который мне в голову пришел, это из хоррор-фильмов. Ребята там делали на Ютубе классные ролики и пробились в Голливуд, сняли там неплохой ужастик 2-3 «Демон приди». Вот, ну, это из такого. Взяли своими силами, создали вот что-то свое. И это получилось круто для такого кейса. Для ребят с Ютуба. Нет ли вот мечты какой-нибудь, знаешь, голубой там взять и создать свой аниме? И может быть, если нет, то каким бы он был, если бы все-таки да?
Конечно, хотелось бы поработать, так сказать, с первичным контентом, то есть создавать, а не переделывать. Есть, в принципе, некоторое понимание всех этих процессов. Есть даже люди, с которыми можно было бы это все дело начать. И мы неоднократно с ребятами на студии поднимали этот вопрос, что типа вот, хотелось бы чего-то такого поделать. Но пока наши потуги в сторону первичного контента ограничились тем, что мы выпустили пару глав комикса про студийную банду, которые в перспективе можно было бы потом докрутить, дорулить сюжет, посерьезнее сделать и какой-то мультик нарисовать, анимацию несложную на основе этого комикса. Вот. Но пока что этот проект у нас в замороженном состоянии, но у меня есть знакомые, которые там умеют в анимацию, есть сценаристы, есть возможность все это сделать. Но это будет опять-таки уровня, скажем так, довольно начального. То есть это не даже не смешарики.
Статичные картинки,
даже, да, даже не Маша и Медведи. Ну, то есть это будет очень, очень несложная анимация.
Как в «Путь домохозяина», что-то такого, я помню, вот выпускали Netflix, типа, да, что вроде бы аниме, но почему-то картинки, они только у них там руки, головы только, знаешь, дергаются, там меняются. Смотрибельно, как говорится, окей. Весело зато, это самое главное.
Давай тогда напоследок. Я тут смотрю в группу «Студийная банда» и вижу замечательную афишу с прекрасным бобром под листьями сакуры с названием «Бобракон», который пройдет вот-вот уже 28 апреля в Москве. Расскажи, мы оставим обязательно ссылку в описании, всем, кому интересно, может посмотреть, купить билетики. Расскажи, что это такое, что там будет, что за фестиваль такой, что за формат.
Это формат именно конкретно этого фестиваля, он будет новый, необычный, потому что до этого все мероприятия, которые мы проводили, это было что-то вроде междусобойчик такого. То есть, грубо говоря, встреча с фанатами, со зрителями и небольшим числом, где мы со сцены какую-то программу там музыкальную и не только представляли в течение какого-то времени. Сейчас же там будет очень разнообразный элементы программы. У нас сначала была идея, чтобы попробовать впервые в своей жизни замутить косплей-конкурс, в том числе и с косплеем на студийных бандитов. Но там что-то мы немножечко провафлились с этим делом. В итоге косплея у нас не будет, но насколько мне известно, какая будет программа, там будет очень много всего. Там будет фаер-шоу, конечно, не будет, но там много элементов, которые, в принципе, не свойственны обычным аниме или фэндом фестам. И для разнообразия, для того, чтобы отличаться от
многочисленных других фестивалей, мы вот как раз решили с ребятами, что вот будет у нас прям плотное взаимодействие с аудиторией, там будет какие-то крафты, какие-то конкурсы, куча призов, подарков, какие-то штуки там, ну... Зайдите в группу ВКонтакте, посвященную Фесту, там у нас наша программа сейчас уже должна быть полностью выложена.
Все, оставим.
Анонсированными элементами.
Сохраним немножечко интригу.
Ну, и что, маму собой, с собой тоже, бабушку тоже с собой берите.
Чтобы они уже поняли, что это за аниме-то вы такое там смотрите. Есть еще вопросы у вас, уважаемые мои коллеги?
Есть последний вопрос. Это вопрос,
твист,
который я задал, но он не был полностью отвечен. Так, какое аниме, старое или новое все-таки сейчас преобладает, по твоему мнению, лучше? Или и там, наш баланс?
Да все прикольно. Не знаю, я спокойно могу и старенькое пересмотреть, и новенькое посмотреть.
Все? Все?
Ну и все. И вы слушаете наши старые выпуски, новые тоже. Вот так вот. Поняли, как я связал? Опа! Александр, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел, что к нам малюсеньким ребяткам пришел такая глыба, которая взрастила своим голосом кучу фанатов аниме, стала в какой-то степени человеком, который эту культуру продвигал. Больших успехов
и продвигает.
В студийной банде. И продвигает, естественно. Больших успехов в студийной банде, классных новых проектов, каких-нибудь своих, естественно, проектов. Первоисточников, как ты сказал. Удачного феста вашей команде. Всех благ, добра, любви, счастья, здоровья и классных аниме-эмоций.
И детей богатых.
Да. Это наш фирм.
Чьих детей?
Ну, чьих хочешь? Что? Какой внезапный вопрос. Спасибо.
И вам тоже спасибо.
Я на послесловие тебя, Макс, хочу один тебе вопрос задать именно тебе, Макс. Как...
Так.
Когда вот сейчас говорили про вот эти Interspecies Reviewers, вот этих вот рецензентов, ты сказал, что это лучше для меня. Я сейчас прочитал описание сюжета, блядь.
Ты разве не воодушевился?
И у меня вопрос, почему это лучше для меня именно? Почему ты меня выделил?
Потому что мне кажется, что оно тебе нужно, как никогда.
Ты думаешь, да?
Да.
Ладно, мы с тобой еще это обсудим.
Ну ты посмотри, а потом приходи, как говорится.
В следующем выпуске обзор от Никиты на...
На рецензентов.
На этот сериал. Ждем.
Да.
Все. Всем пока.